Беседы при ясной луне. Марья Селезнева работала в детсадике, но у нее нашли какие-то палочки и сказали, чтобы она переквалифицировалась. «Куда я переквалифицируюсь-то?» — горько спросила Марья. Ей до пенсии оставалось 1,5 года. «Легко сказать. Переквалифицируйся. Что, я Боров, что ли, сбоку на бок переваливаться?» Она поняла это «переквалифицируйся» как шутку, как «перевались на другой бок». Ну, посмеялись над Марьей и предложили ей сторожить сельмак. Марья подумала и согласилась. И стала она сторожить сельмак. И повадился к ней ночами ходить старик Баев. Баев всю свою жизнь проторчал в конторе, то в сельсовете, то в загод пушнине, то в колхозном правлении. Все кидал и кидал эти кругляшки на счетах, за целую жизнь, наверное, накидал их с большой дом. Незаметный был человечек, никогда не высовывался вперед, ни одной громкой глупости не выкинул, но и никакого умного колена тоже не загнул за целую жизнь. Так средним шажком отшагал 63 годочка, и был таков. Двух дочерей вырастил, сына, домок оборудовал крестовый. К концу-то огляделись, да он умница, этот Баев, смотри-ка, прожил себе и не охнул, и все успел, и все ладно, и хорошо. Баев и сам поверил, что он, пожалуй, впрямь мужик с головой, и стал намекать в разговорах, что он умница. Этих умниц, умников он всю жизнь не любил, никогда с ними не спорил, спокойно признавал их всяческое превосходство. Но вот теперь и у него взыграло ретивое, теперь как-то это стало не опасно, и он запоздало, но упорно повел дело к тому, что он редкого ума человек. Последнее время Баева мучила бессонница, и он повадился ходить к сторожихе Марье, разговаривать. Марья сидела ночью в парикмахерской, то есть днем это была парикмахерская, а ночью там сидела Марья. Из окон весь сельмак виден. В избушке, где была парикмахерская, едко, застояло, пахло одеколоном, было тепло и как-то очень уютно, и не страшно. Вся площадь между сельмагом и избушкой залита светом, а ночи стояли лунные, ночи стояли дивные, луну точно на веревке спускали сверху, такая она была близкая, большая, днем снежок уже подтаивал, а к ночи все стекленело и нестерпимо, поддельно как-то блестело в голубом распахнутом свете. В избушке лампочку не включали, только по стенам и потолку играли пятна света, топился камелек. И быстротечные эти светлые лики сплетались, расплетались, качались и трепетали. И так хорошо было сидеть и беседовать в этом узорчатом, качающемся мирке, так славно чувствовать, что жизнь за окнами большая, и ты тоже есть в ней. И придет завтра день, а ты и в нем тоже есть, и что-нибудь, может, хорошее возьмет, да случится. Если умно жить, можно и на хорошее надеяться. «Люди, они ведь как? Сегодняшним днем живут», — рассуждал Баев, — «а жизнь надо всю на прострел брать». «Смета!» Баев делал выразительное лицо, при этом верхняя губа его уползала куда-то к носу, а глаза узились щелками. Так и казалось, что он сейчас скажет «Сего? Смета!» Какой же умный хозяин примет срубить дом, если заранее не прикинет, сколько у кого есть чего? В учетном деле и называется «Смета». А то ведь как? Вот размахнулся на крестовый дом, широко жить собрался, а у Мишка, глядишь, на 5 стенок едва-едва. Просадит селенки до 30 годов, нашумит, наорется, а дальше — пшик. Марья согласно кивала головой. И правда, казалось, умница Баев. Сидячи в конторах, не тратил силы, а копил их всю жизнь. Такой он теперь сытенький, кругленький, нацеленный еще на 20 лет осмеченной жизни. Больно шустрые. Я как-то лежал в горбольнице. Меня тогда Неверов отвез. Председателем исполкома был в войну у нас, не помнишь? Нет, их тут перебывало. Неверов, Василий Ильич. А тогда что? С молокопоставками не управились? Ему хоть это, хоть живым могилу зарывайся. Я один раз пришел к нему в кабинет, говорю: «Василий Ильич, хотите, научу, как с молокопоставками-то?» «Ну-тка», — говорит, — «у нас, мол, колхозники-то все вытаскали?» «Вроде все», — говорит. «А что?» «Я говорю, вы проверьте. Проверьте, все вытаскали?» «Ох, тогда и таскали», — вспомнила Марья. «Бывало, подуешь и все отнесешь, ребятишкам по кружке нальешь, остальное на молоканку. Да ведь планы-то какие были, безобразные!» «Ты вот слушай», — оживился Баев при воспоминании о давнем своем изобретательном поступке. «Все, мол, вытаскали то или нет?» Он вызвал девку. «Принеси, — говорит, — сводки». «Посмотрели. Почти все. Ерунда осталась. Ну вот, — говорит, — почти все. Теперь так, это я-то ему. Давайте рассуждать. Госпоставки не достает столько-то. Не помню сейчас сколько. Так? Колхозники свое почти вытаскали. Все. Где молоко брать? Он мне. Ты, — говорит, — мне мозги не того, говори дело. Матерщинник был несусветный. Я беру счеты в руки. Давайте, мол, считать. Допустим, ты должна сдать на молоканку 500 литров. Баев откинул воображаемых 5 кругляшек на воображаемых счетах. Посмотрел терпеливо и снисходительно на Марию. Так? Это из расчета, что процент жирности молока у твоей коровы такой-то. Баев еще несколько кругляшек воображаемых сбросил, чуть выше прежних. «Ну вот выясняется, что у твоей коровы жирность не такая, какая тянула на 500 литров, а ниже. Понимаешь? Тогда тебе уже не 500 литров надо отнести, а 575, допустим. Сообразила?» Мария не сообразила пока. «Вот и он тогда так же хлопает на меня глазами. Не пойму, мол, снимайте, — говорю, — 1% жирности у всех. Будет дополнительное молоко. А вы это молоко с колхозников-то как госпоставки пустите. Было бы молоко, в бумагах его как хошь можно провести». Ох, и обрадовался же он тогда. «Проси, — говорит, — что хочешь». Я говорю: «Отвези меня в городскую больницу полежать». Отвез. Мария все никак не могла уразуметь, как это они тогда вышли из положения с госпоставками-то. «Да Господи! — воскликнул Баев. — Вот ты оттаскала свои 500 литров, потом тебе говорят: за тобой, гражданка Селезнева, еще 75 литров. Ты, конечно, как это так? А какой-нибудь такой же вроде меня со счетчиками? Давайте считать вместе. Вышла, мол, ошибка с жирностью. Работник, мол, не доглядел. А я в горбольнице. С сельской местности-то туда и сейчас не очень берут. А я вот когда попал? А чего, заболел, что ли? Как тебе сказать? Нет, недостаток-то у меня был глазами, и тогда уж почти слепой был. Из-за того и на войну не взяли. Но лег я не потому, а как это выразиться... Охота было в горбольнице полежать. Помню, и шел на молодое было, а все думал, как же бы мне устроиться в горбольнице полежать. А тут случай-то и подвернулся. Да, приехал я, мне, значит, коечку, чистенько все, простынки, тумбочка возле койки, в палате и шо 5 гавриков лежат... У кого что? Один с рукой, один с башкой забинтованный, один тракторист лежал, пол спины выгорело, бензин где-то загорелся. Он угодил туда. Так, ну да ладно, думаю, желание мое исполняется. Да к чего просто вот так полежать и все? Никак не могла взять в толк Мария. Все. Ну-ка, как это тут, думаю, будут ухаживать за мной? Слыхал, что уход там какой-то особенный. Но никакого такого ухода я там не обнаружил. Больше интересуется, что болит, где болит. Сердце, говорю, болит. Иди, доберись до него. Всего обстукали, обслушали, а толку никакого. Но я к чему про горбольницу-то? Про людей-то мы заговорили. Пришел, значит, я в палату. Лежат эти козлы. Я им по-хорошему. Здравствуйте, мол, ребята. И прилег с дороги соснуть малость. Дорога-то дальняя. Телеги-то натрясло. Сосну, думаю, малость. Поспал, значит, мне эти козлы говорят. Надо анализы собирать. Какие анализы? Калу, говорят, 900 грамм. И поту пузырек. Я удивился, конечно, но... Тут Марью пробрал такой смех, что она досмеялась до слез. Баев тоже сперва хмыкнул, но потом строго ждал, когда она отсмеется. «Ну и как?» — спросила Марья, вытирая глаза концом полушалка. «Собрал?» «Стали сперва собирать пот», — продолжал Баев, недовольный, что из рассказа вышла одна комедия. Он вознамерился извлечь из него поучительный вывод. «Укрыли меня одеялами, два матраса навалились сверху, а пузырек велели под мышку зажать. Туда, мол, пот будет капать. Ить вот рассудок-то у людей хворают, называется. Ить подумали бы». Идет такая страшенная война. Их, как механизаторов, на броне пока держат. Тут надо прижухнуться и помалкивать. Вроде тебя и на свете-то нету. Нет, они начинают выдумывать черти чего. Думает он, лежит, что у него жизнь предстоит, что надо ее как-то распланировать, подсчитать все наличные ресурсы, как говорится. Что ты? Он зубы свои оскалит и будет лучше ржать лежать, чем задумается. Марья вспомнила про 900 граммов кала и опять захохотала. И понимала, что после таких серьезных слов Баева не надо бы смеяться, но не могла сдержаться. «Так, а как с этим-то? Собрал, что ли?» Вытерла опять глаза. «Не могу ничего с собой сделать. Ты уж прости меня, Николай Ферапонович. Шибко смешно. Собрал 900 грамм-то?» «Вот то-то и оно». «Ничего сделать с собой не можем», — обиделся Баев. «Живем безалаберно. Ничего с собой сделать не можем. Пьем, гуляем, ничего с собой сделать не можем. Блуд совершаем, опять ничего с собой сделать не можем. У меня зять вон до развода дело довел, ад зубастый. Тоже ничего с собой сделать не может. Кобели, поганки». Баев по-живому обозлился.